Вівенді. Стиль життя. Говоримо про християнський стиль життя мирянина у сучасному суспільстві. Досліджуємо соціальні орієнтири церкви для щоденного життя християн. Застосовуємо християнські принципи в усі сфери життя на щодень. Вчимось жити по-християнськи у програмі «Модус Вівенді». Пізнаємо, застосовуємо, діємо. Слава Ісусу Христу! Шановні радіослухачі, в ефірі програма «Модус Вівенді». Це програма про те, як оживляти сфери життя християнину духом Євангелія. Будемо з'ясовувати справжню суть понять, пов'язаних з життям людини в соціумі, і активно поширювати цю правду в своєму середовищі, в своєму оточенні. Наша програма створена в співпраці Радіо Марія та Християнської служби порятунку. І сьогодні у нас цікавий гість. Ми будемо говорити про цікаві речі, будемо говорити про працю і ставлення християнина до роботи. У нас в гостях пан Денис Горіньков, координатор ініціативи «Місія у професії», соціолог та місіолог. Слава Ісусу Христу, пане Денисе!
Віки, слава, амінь!
Я дуже дякую, що ви прийшли до нас, тому що тема у нас цікава, адже як жити християнину на щодень, тому що робота була і залишається найбільшою сферою наших відносин з суспільством. Це найбільший відрізок часу, який ми проводимо не вдома, не з рідними, і тому він, я думаю, заслуговує на те, щоб поговорити, як, власне, християнину бути в цій сфері. От, тому в мене таке перше запитання до вас. Біблія починає говорити так нам про цю працю, що таке праця, уже з перших рядків. Тобто, по суті, якщо щось йдеться певна тема у Біблії, то це вже про роботу. Сам початок – це вже робота. І скажіть, будь ласка, насправді для людини праця у Божому задумі була якою?
Очень хороший вопрос, с которого действительно стоит начинать. Вы абсолютно правильно сказали о том, что работа занимает большую часть нашей жизни. Работа требует от нас усилий, энергии, внимания. И важно понимать также то, что работа является частью нашего образа и подобия, как людей, которые сотворены Богом. И первая глава книги «Бытия» говорит о Боге, как о Боге работающем. Он мастер. Он делает все не просто хорошо, а хорошо весьма. И очевидно, что он радуется своему творению, он чувствует удовольствие от своего труда. И когда он создает человека, то часть нашего функционала, если можно так сказать, часть образа и подобия, которое у нас есть, связана с трудом, с работой. Потому что работа появляется не после грехопадения, как иногда принято думать, а до грехопадения в Эдемском саду. Бог приглашает, дает возможность людям быть сотворцами или соработниками. И это касается как физического труда, потому что первое великое поручение – это поручение о том, чтобы заботиться о земле, наследовать землю, работать на ней. Но также это и касается труда умственного или интеллектуального. Потому что когда Господь приводит к Адаму животных и говорит «дай им имена», он фактически приглашает Адама к умственно-интеллектуальной работе. Поэтому сегодня любой человек, который работает своими руками, конечно же, он выполняет Божие поручение, но также любой человек, который работает своим разумом, пишет скрипты, работает в сфере IT, или пишет тексты, или сидит перед микрофоном, сочиняет музыку, он тоже выполняет Божие поручение и тоже трудится, как трудился Адам.
Дякую, пане Денисе. Виходить, що ця наша праця, це наше Божий дар, можна сказати, є частинкою Божої і майстерності, так? І ми покликані для того, щоб бути з Богом разом. Але після гріхопадіння, так, люди трошки по-іншому побачили цю роботу. І я думаю, вона залишається благословінням, але що змінилося?
Да, на самом деле, я думаю, что изменилось очень многое. Люди очень сильно изменили свое восприятие работы. Мы видим, что одна из ранних историй книги «Бытия» – это история творения Вавилонского столпа, или, как мы говорим, Вавилонской башни. И люди, которые занимаются этим трудом, этой работой, безусловно, являются профессионалами. Они уже владели технологией обжига кирпича, они владели инженерными технологиями, у них был какой-то менеджмент, организация труда. Они строят столб, но цель этой работы заключается в том, чтобы сделать себе имя. Если в Эдемском саду люди были соработниками Бога, они наследовали и заботились о творении, то в примере построения Вавилонского столпа, Вавилонской башни, они работают уже на себя, делая себе имя. Таким образом, труд становится частью проклятия. Он подпадает под деформацию грехом, он становится тяжелым, он становится рутинным, и очень часто результаты этого труда у нас отнимаются, либо оцениваются не так, как мы хотим. И самое главное, о чем говорит история Вавилонской башни, труд становится средством для того, чтобы удовлетворить собственный эгоизм, придать себе собственный статус, сделать себе имя. Поэтому с некоторой долей иронии автор книги «Бытия» говорит о том, что Богу приходится спуститься, чтобы посмотреть на то, что же там люди строили, тянулись-тянулись вверх, Бог спускается и говорит: стоп, на этом делаем остановку. И дальше история развивается таким образом, что приход Христа, его искупительная жертва, его воскресение меняют все сферы человеческой жизни. Они искупительно действуют на все сферы нашей жизни, в том числе и на сферу работы.
І в цьому от ключі тоді на чому ґрунтується цінність і гідність от праці, тобто у цій жертві, жертві Христа. Як розділити людина і праця? Так, і тому що може бути за якоюсь загальною шкалою цінностей, ну, якась праця є там обслуговуючою, більш нижчою, так, а є людина, яка її виконує. І от в такому плані оця гідність праці і людини, вона існує.
Абсолютно, абсолютно да, она существует. Я употребил такое выражение, как работа на себя. И я очень хорошо помню, как это выражение появилось. Оно появилось вот в моем мире, в моем лексиконе в начале 90-х годов. Я жил в городе Николаеве, это промышленный город. У нас было несколько судостроительных заводов, на которых, в общем-то, держалась вся жизнь города. И представьте себе, что произошло, когда эти заводы остановились. То есть был полный коллапс. Люди, которые до этого были мастерами своего дела, для них их руки были их богом, вдруг увидели, что их бог уже не может ничего. И наряду с этим появились люди, которые говорили: а я уже не работаю на завод, я работаю на себя. То есть они начинали собственный бизнес, иногда не очень законный, иногда законный, но они говорили: мы работаем на себя. И вот иногда, глядя на этих людей, мне хотелось спросить: подождите, вы работаете на себя или против себя? Настолько работа поглощала их. У них уже не оставалось ни времени, ни энергии, ни вообще ни жизни, ни на что остальное. Ни на семью, ни на себя. Все рушилось. И именно поэтому нам важно понимать, что наша ценность как людей, как личностей, она не связана с нашим профессиональным статусом. Работа от Бога, но работа не Бог. Работа от Бога, но работа не Бог. Наша ценность связана с нашей идентичностью как творение Божьего, как тех людей, для которых и ради которых пришел Христос. И вот эта искупительная жертва, искупительное действие, оно влияет и на наше понимание работы. То есть мы работаем, понимая, что работа – это часть Божьего замысла, но работа не является Богом. И мы должны уметь ставить границы. Заповедь о субботе на самом деле – это заповедь о работе. Один из хороших маркеров – это умение, возможность и готовность останавливать работу, не думать о ней, ставить границы, соблюдать шаббат. Но также важно понимать, что наши ценности, наши достоинства, даже если мы выполняем какие-то виды работ, которые не являются слишком квалифицированными или не являются слишком статусными в этом обществе, наша ценность все-таки заключается в том, что мы даже в этой работе остаемся, во-первых, Божьим творением, во-вторых, остаемся теми людьми, которым Бог верил именно эту работу, и мы выполняем ее достойно, как для Господа. Мы хорошо относимся к людям, с которыми мы работаем, и понимаем, что наше достоинство, оно не умаляется от этой работы. Поэтому здесь все связано.
Дякую. От працювати як для Господа, так, все робити для Господа. А поділіться, будь ласка, вашим першим досвідом вашої роботи. Я знаю, що це цікавий досвід, і, напевно, це свідчення того, про що ви говорите, іде від того першого досвіду.
Да, конечно. На самом деле, моей первой работой была продажа газет. Мне было, может быть, 12 лет. Я даже не уверен, что это было законно. Вот, поэтому, скажем так, это не первый, а нулевой опыт. А первый мой опыт – это работа дворником. Я проходил альтернативную службу уже в украинской армии. И альтернативная моя служба проходила в детском садике. Я приходил рано утром, брал метлу или зимой лопату для снега и работал. И вы знаете, мне до сих пор радостно вспоминать про эту работу, потому что, во-первых, я видел результаты своей работы почти сразу же. Во-вторых, у меня было очень много времени для того, чтобы думать. В-третьих, потому что я работал среди детей, и мне было интересно наблюдать за ними, а им было интересно наблюдать за мной. То есть у нас постоянно была коммуникация, и иногда я предлагал им что-то помочь, мне они с радостью соглашались. То есть все это было очень интересно. И уже много позже я прочитал мысль Мартина Лютера Кинга, который писал, что если ты дворник, то мети свою улицу так, как Микеланджело творит свои творения, чтобы люди, которые будут идти по этой улице, спрашивали, кто это дворник, который работает так, как творил Микеланджело. И на самом деле для меня вот работа даже в то время, когда я ничего не знал, не думал этими категориями, она уже давала возможность быть человеком, который выполняет великое поручение о соработничестве на своем конкретном участке. То есть я понимал, что если я не уберу, то дети выйдут, и им придется там играть на грязных верандах, там разбитое стекло и так далее. И для меня уже тогда я связывал свою работу с тем Богом, в которого я верю. Я хорошо помню, что в Писании Бог назван Богом порядка и устройства. Поэтому любой дворник, любая домохозяйка, любой менеджер, который из беспорядка делает порядок, из неустройства делает устройство, в какой-то мере приносит Божий замысел на ту территорию, где он или она трудится. То есть наша работа очень часто связана с тем образом Божьим, которого мы видим в Писании, которого мы видим в опыте церкви. И самое простое, что мы можем сделать, это подумать о том, как Бог связан с моей работой, что бы Он делал на моем месте, как Его характер, как Его образ может быть виден через мою работу. Если ты метешь улицу, ты можешь понимать, что Бог назван Богом порядка и устройства. Делай порядок, делай устройство, и все будет именно так работать.
Це такий спосіб робити щось для когось.
Наверное, в первую очередь для себя, потому что, конечно, я понимаю, что работа дворником, как и многие подобные виды работ, они не мотивируют человека. То есть нам нужно вкладывать туда собственные смыслы. И когда мы это делаем, нам становится легче справиться с вот этим следствием греха в нашей профессии. Рутина, низкая оценка, не статусность и так далее. То есть мы сами можем вносить свои статусы, мы сами можем вносить свои смыслы, но для этого нужно прилагать усилия, и тем не менее я верю, что это возможно.
Чудово. Тобто, будучи на будь-якій роботі, по суті, можна самому творити смисли, і потрібно християнину творити смисли, і виходить з двох боків. Виконуєш свою роботу, і сам твориш оцей смисл.
Да, я думаю так.
Думаю, що це теж цікаво для тих людей, які, можливо, думають, що роботу, яку вони виконують, ну, не можуть її змінити, а вона їм не дуже, можливо, цікава. Я недавно чула свідчення однієї жінки на тренінгу, яка сказала, я не уявляю, яка робота може бути нецікава. Мені цікаво все, де б я не працювала, тому що я дослідниця. Угу. В будь-якій ситуації я знаходжу те, що мене цікавить, те, що може мене кудись вивести, завести в якусь частинку і якесь певне розуміння. Але я думаю, це більше винятки.
Це дуже щасливий, дуже осознаний чоловік, виключительний чоловік. Мені кажеться, що є ще один варіант, коли ми бачимо, що наша робота не приносить нам удовольствия. Возможно, вона не приносить тих фінансів, на які ми розраховуємо. Восприймати ту роботу як ступеньку, которая ведет нас к нашему профессиональному призванию. Потому что я верю, что существует и профессиональное призвание тоже. Я некоторое время назад читал книгу «Бог никогда не моргает», в которой женщина-автор, она говорит, я сменила много разных работ. Они все были не близки мне. Я старался их выполнять хорошо, но я понимала, что это не мое. И когда я начала писать, сначала как журналист, а потом и как писательница, я поняла, что все эти работы, они дали мне самое главное, дали мне бесценный опыт понимания жизни, который повлиял на качество моего литературного продукта, да, моего творчества. Поэтому для писателя, конечно же, все это было очень важно. Каждая работа была ступенькой для чего-то. Но не только для писателя. Я уверен, что для каждого человека любая работа может быть воспринята как возможность получить какой-то опыт, который пригодится тогда, когда мы действительно выйдем на тот уровень, который нам будет нужен и будет нас удовлетворять.
Дякую. Сьогодні багато людей вважають, що потреба праці не є обов'язковою. Тобто, що це не обов'язково працювати. Можна в інші якісь галузі, ну, якщо є можливість, звісно, так, не для заробляння грошей. Але потреба праці – це як? Це як ліки чи як їжа для душі людини? Тобто, це необхідність чи необхідність? Як Бог вважає? Чи є гріхом чи не гріхом, скажімо, працювати?
Мені здається, що робота – це часть нашої природи, часть нашої сущності. Точнее, не сама работа, а потребность к тому, чтобы реализовывать себя, применять себя. И здесь очень важно вспомнить притчу о талантах. Притча о талантах часто воспринимается нами слишком и, может быть, незаслуженно абстрактной. То есть, некие таланты, некие дары, которые, возможно, даны кому-то где-то, но меня это не очень касается. На самом деле я верю в то, что любые наши сильные стороны, любой наш потенциал, любые наши возможности и все то, что, к чему лежит наша душа, что нам хочется делать, что нас радует, это таланты, которые нам дает Господь. И мы не хозяева этих талантов, мы их менеджеры. У каждого человека есть что-то, к чему Бог его призывает. У каждого человека есть талант, в том числе и талант, который связан с профессиональной деятельностью. И однажды Господь спросит, я дал тебе эти дары, я дал тебе эти таланты, что ты с ними сделала или что ты с ними сделал? Зарыл ты их в землю, предпочитая не работать, предпочитая не вкладываться, не нервничать, не изнашиваться, либо ты приумножил их или приумножила и таким образом прославил или прославила меня. Поэтому в моем понимании работа – это применение тех даров и талантов, которые у нас есть, для того, чтобы прославить Господа, для того, чтобы получить необходимые финансы для своей жизни, для жизни своей семьи, и для того, чтобы послужить, потрудиться для тех людей, кому будет полезен результат моего труда.
А чи треба братися за роботу, яка дуже важко дається? Тобто, як християнину поводитися? Робота має зразу бути легко. Тобто, твій талант, ти швидко відчуваєш, це мій талант, мені добре, легко. Чи все-таки братися і рухатися, і щось здобути?
По-моєму, Едісону принадлежить вираження о том, що успіх – це 99% пота, труда, роботи і 1% таланта. Мені кажется, що це вираження дуже хорошо підходить і к нашому розмову. Да, можно быть одаренным, может быть талантливым человеком, которому много дается на старте, быть впереди всех, но со временем оказаться сзади, потому что без применения усилия, без приложения времени, без стараний, без развития, даже самый талантливый, даже самый одаренный человек может оказаться последним, потому что не развивая, не умножая свои таланты, а это всегда требует работы, это всегда требует усилия, можно все потерять. Поэтому я уверен, что работа, да, она в большей или меньшей степени должна даваться нам с трудом. Это не значит, что она не должна приносить нам при этом удовольствие, вот, но это значит, что нам нужно так или иначе напрягаться для того, чтобы получить какой-то результат. И здесь даже самый талантливый человек должен понимать, что то, что давалось когда-то легко, для того, чтобы оно приумножалось, для того, чтобы этот талант становился все более ярким и эффективным, нужно прикладывать усилия, нужно работать и над собой в первую очередь.
А як ви думаєте, от я чула таку думку від психологів, що зараз покоління називають покоління Z, людей, які зараз от живуть, сучасні, активні, які в різних мобільних сферах діють, вони, ця молодь, бажає отримувати швидкий результат від роботи. І результат не тільки фізичний і матеріальний, от просто навіть попрацювати день і зразу отримати кошти, зразу ввечері. Тобто немає такого от бажання на довший час, так, зусилля свої застосувати. От як ви ставитесь до такого сучасного методу?
Ну, ви знаєте, навіть в спорті є марафон, а є спринт. И есть марафонцы, есть спринтеры. Я бы не стал сразу негативно оценивать такое желание, такой подход. Все меняется, в том числе меняется профессиональная сфера. Но, конечно, мне кажется, что даже для человека, который выходит вот на такой уровень, на такую специфику, когда все работает быстро, как приложение в айфоне, даже для этого человека необходимо работать над собой, вкладывать в себя, и необходима какая-то долгосрочная стратегия для своей работы. При том, что это не отменяет той реальности, в которой мы сейчас уже живем или в которой мы вступаем, действительно все меняется. Может быть, сейчас для многих наступает время спринта, да, быстрых рывков, но спринтер – это тоже подготовленный спортсмен. Это тоже спортсмен, который вкладывает очень много в тренировки для того, чтобы этот один момент рвануть и получить результат. Но я уверен, что формат марафона, да, долгой работы, посвященной работы, работы, когда человек видит себя бегуном долгой дистанции, его никто не отменял.
Программа «Модус вивенді» – стиль життя. Вчимось жити по-християнськи у програмі «Модус вівенді».
В ефірі програма «Модус вівенді» і я, ведуча Оксана Семенець. Ми продовжуємо говорити про працю у житті християнина із нашим гостем, паном Денисом Гриньковим, координатором ініціативи «Місія у професії», соціологом та місіологом. Пане Денисе, а скажіть, будь ласка, а чи існують професії, де християнам не слід працювати? Ну, звісно, ми враховуємо, не враховуємо так ті професії, де, очевидно, не варто. Але є такі приховані варіанти. Скажіть, будь ласка, як ви вважаєте?
Это очень серьезный вопрос, который, мне кажется, касается любого верующего человека в любой профессии, потому что кроме, скажем, действительно тех профессий, которые находятся в зоне риска, вот очевидно, или, в общем-то, не являются, как сказать правильно, теми видами деятельности, которым призваны христиане. То есть для кого-то работа киллером – это тоже профессия, да, например, но не для нас. Но, тем не менее, есть профессиональные сферы, которые, очевидно, вызывают вопросы. Это политика, это шоу-бизнес, это силовые структуры, это для кого-то производство и торговля алкоголем, табаком, оружием и так далее. Для кого-то это ростовщичество, да, давание денег там, в кредит, в долг. Мне кажется, что это действительно те сферы, в которых вызовы очень серьезны. И я думаю, что очень важно, реально оценивая эти вызовы, понимать, что мы не должны пытаться справляться с ними только в одиночку. То есть, конечно, это дело для человека, для его сознания, для его молитвы, для его выборов, но также это дело для общины. Нам очень важно понимать, что наша община, наша церковь – это те люди, то сообщество, которые могут нас поддержать в этом отношении, поддержать нас в молитве, поддержать нас советом, дать взгляд со стороны. Поэтому я считаю, что если верующий человек в своей профессии сталкивается с вызовами, это не обязательно может быть служба в армии или работа в политике, это может быть работа в школе или работа на базаре, вызовы есть везде. Если мы сталкиваемся с ними, нам важно искать ту группу поддержки, то сообщество, в первую очередь нашу церковь, нашу общину, которая может дать нам поддержку, которая может дать нам взгляд со стороны, дать нам молитву. И если нам приходится делать уже выбор, да или нет, и мы выбираем, что нет, мы отказываемся от этой работы, то поддержит нас период безработицы. Поэтому здесь сфера действительно серая. Здесь очень сложно говорить о том, можно или нельзя. И я не буду об этом говорить, у меня нету для этого компетенций. Но прежде всего я хочу сказать, что если у человека появляется сомнение, появляется чувство, что это сложно, что это опасно, что это плохо влияет на него, на его семью, на его духовный мир, нужно прибегать к помощи христианской общины для того, чтобы вместе справиться с этим вызовом и понять, оставаться ли здесь, да, с молитвой, с работой над собой, но оставаться, либо менять работу, менять профессию, и это тоже будет выбор, но он должен быть осознанным, продуманным, взвешенным, и лучше, когда в этом процессе будет участвовать еще несколько человек, которые помогут сделать этот выбор правильным.
А чи не думаєте ви, що от закваска, так, про яку говорить Христос, чи може вона заквасити тісто? Ну, я маю на увазі, якщо така людина християнин, так все-таки піде в середовище, де яке не зовсім йому комфортне, не зовсім якби з його цінностями. Чи це правильно? Чи це не загубить християнина? Чи навпаки цей християнин зможе рухатись далі?
Ну, в этом и вопрос. Действительно, нам не хватает христиан в тех профессиях, которые мы так как-то традиционно уже считаем, ну, недуховными, да, в кавычках. Вот, нам не хватает христиан в политике, нам не хватает христиан в силовых структурах, нам не хватает верующих людей, посвященных верующих людей в шоу-бизнесе или в культуре. Не хватает людей, которые могли бы приносить туда свет Царства Божьего. Но важно понимать, что влияние будет обоюдное. Влияние будет обоюдное. И здесь, мне кажется, для человека, который все-таки выбирает идти в эту сферу, важно трезво оценивать ситуацию и думать о том, тот ли этот крест, который ему можно будет нести, по его ли это силам. Если по его силам, нужно двигаться дальше. Опять-таки, при поддержке общины. У меня есть хороший знакомый, который в 2015 году начал работать в новой полиции, и первое время, он говорил, я приходил домой, ложился и сразу же засыпал. Настолько тяжелая была эта работа. Ему помогло остаться там, не деформироваться, не выгореть, помогло именно отношение его общины, его церкви к его работе. И со временем Бог дал ему очень хорошую перспективу. Он из патрульной полиции начал работать в другой структуре, в полиции, но в другой структуре. И сейчас его работа связана с детьми, со школьниками, и он видит, что это действительно то, где он может, как христианин, чувствовать себя абсолютно комфортно, оставаясь вот в этой сфере. Поэтому перспектива есть всегда. Нужна помощь, нужна поддержка, но даже в самых сложных ситуациях, мне кажется, Бог может дать выход и перспективу, оставаясь в этой профессии, попасть в такое положение, в такое место, где вызов будет минимализирован и влияние по-прежнему будет оставаться.
А якщо робоче оточення, ну, дуже вороже, і все-таки доводиться в ньому працювати, як, ви вважаєте, можна свідчити про Бога, про Христа, і при тому якісно виконувати свою роботу, і, ну, не підлаштовуючись під обставини? Тобто, чи навпаки влитися в колектив і взяти ті цінності, які пропонує колектив? І щоб людина почувала себе нормально, могла виконувати свою роботу? Це дуже часті ситуації.
Абсолютно, да. Абсолютно, да. Ви знаєте, я думаю о примірі вавилонського пленення, коли ізраїльський народ знаходився в Вавилоні, і в книгі Єремії Господь говорить: «Находитесь там, рожайте дітей, стройте дома, молитесь за тих людей, які знаходяться рядом з вами, і не сливаясь з ними, не сливаясь з ними, оставайтесь самими собой». Мне кажется, что для человека, который работает во враждебном окружении, важно понимать, что он или она в первую очередь должны выполнять свою работу качественно. Если мы профессионалы, если мы выполняем свою работу качественно, люди волей-неволей со временем будет проникаться к нам доверием. Весь опыт Советского Союза, когда был воинствующий коммунизм, весь опыт христиан, которые на своих работах не имели возможности активно благовествовать, открыто благовествовать, не просто делали свою работу качественно и никогда не скрывали своей веры. И рано или поздно они заслуживали права отвечать на вопросы. Мне кажется, сегодня многое изменилось, но вот этот принцип заслужить право отвечать на вопросы, он очень важен. То есть, наша задача как профессионалов не переделывать наших коллег, не переделывать наших клиентов. Наша задача выполнять свою работу качественно, достойно, как для Господа. И таким образом мы, как профессионалы, будем вызывать кредит доверия, будем получать кредит доверия. И таким образом мы, как люди, которые будут вкладывать дары Духа Святого, да, в свою работу, рано или поздно мы заслужим право отвечать на вопросы. Люди не дураки, они наблюдают за нами, они сканируют нас. Они могут нас провоцировать. Но вся Нагорная проповедь, она сводится к двум словам. Не ведись. Да, тебя провоцируют, не ведись. Не поступай так, как от тебя ожидают. Выбери третий, неожиданный путь. И таким образом ты просто будешь порождать в людях желание задавать вопрос, почему ты такой? Почему ты такая? Почему ты так работаешь? Почему ты так реагируешь? Вот поэтому... Действительно, окружение может быть очень враждебным. Люди могут провоцировать нас сознательно или несознательно, но нам надо помнить эти два слова. Не ведись, выполняй свою работу качественно, заслужи право отвечать на вопросы.
Це принципи, так, якби да. професійного да, життя, я думаю, християнин. Да. А що ви ще можете додати до цього, так, щоб зрозуміти, визначити?
Во-первых, ми вже говорили об этом. Важно понимать, как Бог связан с моей профессией. То есть, понимать, какими смыслами я могу наполнять работу даже самую рутинную, даже в самых сложных условиях. Это первое. Во-вторых, мы тоже об этом говорили, это наше отношение к тому, что мы делаем, и к тем, с кем мы работаем и для кого мы работаем. Здесь те дары Духа Святого, о котором говорит Писание, они должны проявляться не только в нашей церковной жизни, но и в нашей профессиональной жизни. Третий момент – это умение говорить «нет». Наша твердая позиция может стоить нам многого, но она тоже будет свидетельствовать о Христе. В тех ситуациях, когда мы понимаем, что вот здесь уже нельзя соглашаться, вот здесь мы не можем идти туда, куда нас принуждают идти, мы говорим «нет». И эта твердая позиция, опять-таки, будет нашим свидетельством. Мы даем Господу решать, как дальше уже все будет, но наша твердая позиция, наше слово «нет» может быть нашим свидетельством о нашей вере, о наших ценностях. Четвертый момент – это бытовые разговоры, которые всегда возникают между людьми, которые вместе находятся, вместе трудятся. И тут нам важно не идти по течению. То есть люди говорят о политике, люди говорят о болезнях, люди говорят друг о друге, сплетничают, там, говорят о деньгах. Нам важно не избегать этих разговоров, но и не плыть по течению. Мы всегда можем сказать о том, что, знаете, я тоже читала сегодня эти новости, но перед этим, знаете, я христианка, еще читала Библию, и там по этому поводу сказано следующее. То есть, у нас есть 40 секунд, может быть, минута для того, чтобы упомянуть, как Слово Божие связано с тем, с той ситуацией, которую сейчас обсуждают люди. И поверьте, возможно, это будет единственная в их жизни возможность услышать именно эту связь между Писанием и их жизнью. Опять-таки, мы никого не агитируем, мы не проповедуем, не прокачиваем, да, в кавычках. Мы участвуем в разговоре, закладываем туда собственную повестку, делимся там собственным видением ситуации. Я также думаю, что наш талант или наш рост профессиональный, наша карьера тоже может свидетельствовать о Христе. Потому что для многих людей христианин-человек недалекий, неумный, неумелый, забитый, отсталый и так далее. И когда такие люди видят растущего профессионала, христианку, которая успешна в своей работе, делает свое дело качественно, делает карьеру, у них возникает разрыв шаблона. Да, почему? Мы думали, что вы такие, а у вас получается вот так. У меня есть один знакомый, который начинал свое время как миссионер, он американец, на Алтае, и остался там жить, он начал бизнес, у него большое дело, где он изготовляет молочные продукты, сыры и так далее, и так далее, и он блогер, он ведет канал на YouTube, у него масса просмотров, и он не скрывает, что он христианин. И он рассказывает, что очень часто люди в личных сообщениях или в комментариях ему говорят: слушай, мы думали, что ты классный мужик, а ты сектант. И он отвечает: так может, я потому и классный мужик, что я сектант? Может, потому я и не спился в этом селе, не развалил свое дело? Может, потому я вам интересен, что я сектант, в кавычках, да, христианин? Поэтому это прекрасная возможность роста для свидетельства о Боге своим талантом и своими возможностями. Вот я думаю, это и последнее, наверное, это время. Время, потому что очень часто мы уже упоминали об этом сегодня, мы хотим сразу результата. Вот я здесь, это значит, что и все должны с уважением, как минимум, относиться к моей вере, к моей церкви, а как максимум, да, прийти туда и принять там крещение. Абсолютно нет. Но у нас есть время, когда мы используем его как ресурс. Мы хорошо работаем, мы выполняем качественно свое дело, свой труд, и таким образом завоевываем доверие. Если сегодня нам не удалось никому ничего сказать, ничего страшного. Есть завтра, есть послезавтра, рано или поздно мы заслужим право отвечать на вопросы. У нас есть этот ресурс времени.
А як зберігати у цьому баланс? Баланс роботи і особистого життя, якихось інших тем свого життя? Бо буває так, що навіть дуже гарна, дуже цікава робота, так, буває, людина так залучена, так зацікавлена, що втрачає зв'язок з усім іншим, ну, особливо з сім'єю, наприклад, в такому плані. А буває так, що, ну, просто треба дуже заробляти сильно, так, і людина кидається на 4 роботи, на 3, от для того, щоб, як оцей баланс?
Робота від Бога, але робота не Бог. Самый простой и самый эффективный маркер – это возможность субботы или шаббата, когда мы ставим границы и не работаем, не думаем о работе, можем переключаться. Иудейским мудрецам принадлежит выражение «храни субботу, и суббота сохранит тебя». И если мы учимся балансировать и ставить границу в этом, то нам будет проще и легче уже выставлять границы и в других ситуациях, в других моментах, когда нам придется делать выбор, работать ли сейчас или заниматься чем-то другим. Но я абсолютно уверен, что действительно у человека есть несколько сфер жизни. Работа – это одна из этих сфер. Она очень важная, но она не единственная. Она не единственная. Поэтому важно понимать, опять-таки, на каком этапе ты находишься. То есть, если ты молодой профессионал, который только начинает карьеру, естественно, что ты будешь много вкладывать в работу, и это нормально. Это нормально. Потом у тебя появляется семья, и тебе нужно уже учиться балансировать, тебе нужно отказываться от каких-то второстепенных еще задач. И иногда будет выглядеть так, что твоя жизнь связана только с семьей и работой. Это тоже нормально, это тоже этап, который нужно пройти. И в какой-то момент мы выходим на такой, я надеюсь, да, баланс, когда у нас и семья, и личное развитие, и отдых, и увлечение, и работа, все это сбалансировано. И самое главное, помните о том, что, хотя мы и говорим много о работе как о служении, у нас также есть ответственность перед нашей поместной церковью. Это день воскресный, это какое-то служение внутри христианской общины. Это тоже сфера, которая должна оставаться одной из главных. Потому что очень часто человек в первую очередь жертвует этим как второстепенным. На самом деле нет. Это важно. Жизнь в церкви, жизнь в христианской общине, таинство, духовная жизнь, молитвенная жизнь, она не должна страдать. Потому что если пострадает она, мы увидим, что работа на себя, даже самая лучшая, превратится в работу против себя, и все быстро закончится.
Я з вами згодна, навіть згадую свій приклад зі свого життя. Колись на початку моєї діяльності професійної я працювала на дуже насиченій роботі, активній, красивій, але працювала і в суботу, іноді в неділю. І коли працювала в суботу, то в неділю у мене сил не було прокидатися і йти в храм. І я легковажила. Думаю, я ж так сильно працюю. І весь тиждень я не маю сили йти в храм. Але якось Бог достукався до мене, якось я за якийсь період зрозуміла, ну, що так далі бути не може, бо сили мене просто покидали. І я подумала, якщо я 6 разів на тиждень прокидаюся зранку для свого начальника, по суті, бо я йду на роботу, щоб прийти вчасно, щоб зробити правильну роботу. То для Бога мені важко прокинутися один день. І, ну, можливо, це така мотивація була на той час, ну, якась не дуже глибока, але мене дуже сильно вразила.
Це. Вона сработала.
Вона дуже спрацювала. Вона мені настільки спрацювала, що потім показала оцей організацію, так, організованість, що справді храни суботу, і субота тебе буде хранити. І дуже багато змінилося в моєму житті після того, коли є визначеність, в якій сфері, де Бог, а де робота. І я зрозуміла, та робота вже давно закінчилася, я вже нічого не згадую з тієї роботи, mm-hmm. так? Але прийшов час, було якесь певне розуміння.
Так, це хороший опит.
Дякую. І ще в мене є таке запитання, цікаве, я думаю, от про забобони у професійній сфері. Чому я це запитую? Як християнину ставитися до таких? Я думаю, багато дуже наших слухачів зустрічалися, стикалися з такими питаннями. Наприклад, коли ви приходите чи на ринок, чи от у мене був приклад в перукарню, і коли перукар перші там гроші якось от вона по столу отак покладе, або каже, ви сьогодні пізніше прийдіть, тому що у вас дуже дешева стрижка, а мені прийдуть люди, які будуть мати дорожчу стрижку, і тоді в мене весь день я буду мати багато грошей. І це дуже смішно. Коли я намагалась, наприклад, якось пояснити, ну, кажуть, ти не власть, це наша професійна справа. От, як ви вважаєте?
Ви знаєте, я соціолог по образованию, і в культурології, в частності, є такий принцип, який іноді називають принципом сім'ї. Принцип сім'ї состоїт в тому, що ми хорошо розуміємо слабості, проблеми наших близьких, і ми можемо їх критикувати, но мы никогда не допустим, чтобы их критиковал кто-то другой, человек, который находится вне семьи. Если это происходит, мы становимся грудью на защиту тех, кого мы сами, в общем-то, готовы ругать и критиковать, но только мы, не чужие, не они. Поэтому действительно это хороший ответ, да, который вы услышали, ну как хороший, показательный ответ. В первую очередь, мне кажется, если мы хотим какого-то взаимодействия, какого-то влияния, нам не нужно критиковать людей. Нам не нужно говорить, что это все чушь собачья, ни в коем случае этого не делайте, молитесь, и все будет хорошо. Всегда поможет спросить человека, а как у вас вообще эта практика появилась, как она вам помогает. И когда человек рассказывает об этом, возможно, он и сам скажет, что, ну, знаете, не всегда, конечно, помогает, но я стараюсь. И тогда можно в свою очередь сказать, знаете, а у меня есть мои практики, которые я использую. Вот, например, я каждое утро молюсь «Отче наш». Или какие-то другие, да, вот, практики, которые мы как христиане используем. То есть это должно быть не с позиции «сейчас я тебе, язычнику, да, объясню, что ты не прав или не права», а лучше используя этот принцип семьи и не критиковать, а расспрашивать, интересоваться. И делиться тем, ну, если вы в парикмахерскую, у вас есть для этого время, возможность делиться тем, что вы применяете в своей жизни. И тогда человек получит возможность сравнивать и анализировать, и, возможно, перейдет от тех, как вы говорите, забобонов, да, к тому, что работает в вашей жизни.
Программа «Модус вівенді» – стиль життя. Вчимось жити по-християнськи у програмі «Модус вівенді». В ефірі програма «Модус вівенді» і з вами я, ведуча Оксана Семенець. Продовжуємо говорити з паном Денисом Гореньковим, координатором ініціативи «Місія в професії», соціологом та місіологом, про роботу у житті християнина. От, пане Денисе, я хочу вам дати ще таке запитання, таке практичне, адже наша програма, вона складається з частин таких більш теоретичних і практичних, бо наші ідеї не просто послухати таку програму, так, а пробувати наслідувати, пробувати щось змінити в своєму житті. І, зокрема, от в сфері професійній. Зрозуміло, що це не можуть бути такі великі кроки,
Але це можуть бути маленькі кроки. І з іншого боку, я розумію, що це має бути щось постійне. Так? Бо якщо не буде постійних кроків, то воно, емоція тільки загубиться. Як працювати нашим християнам, які нас слухають, глядачам, щоб своєю працею прославляти Бога, так, те, про що ми з вами говорили, прославляти в тій частині, де вони працюють. І як служити Богу з понеділка по суботу, так, це ваш термін, який ви використовуєте як фахівець, от, щоб не ділити на мирське, так, і духовне.
Я би предложив нашим слушателям воспринимать себя как своего рода апостолов. Это не очень громкое заявление на самом деле, потому что понятие апостольства мирян или апостолята мирян, оно существует уже давно. И оно требует от нас качественного отношения к работе. Оно требует от нас смиренного понимания того, что не все зависит от нас. Оно требует от нас молитвы о наших коллегах и наших клиентах. И на самом деле молитва – это прекрасная практика, которая должна работать в жизни любого христианина, в его профессии, на рабочем месте. И то, о чем мы говорили, нам важно понимать, что своим отношением к работе мы заслуживаем право отвечать на вопросы. Заслуживая право отвечать на вопросы, мы получаем возможность говорить о своей вере, говорить о своей церкви. Но в первую очередь мы должны помнить о том, что мы сотворены, как люди, как творение Божие по его образу и подобию, с вот этим важным функционалом, способностью и необходимостью работать. У нас есть таланты. Поэтому я приглашаю каждого подумать о том, какой талант или какой дар Бог дал каждому из нас. Мы часто привыкли думать, что дары и таланты – это что-то очень большое или абстрактное, но талантливый учитель, талантливый врач, менеджер или продажник от Бога, да, талантливый айтишник – как христиане мы должны понимать, что все эти таланты – это тоже часть Божьих даров для нас. И совершенствуя их, применяя их, работая для того, чтобы улучшать качество своего труда, мы получаем кредит доверия как профессионалы. Получая кредит доверия как профессионалы, мы можем говорить о том, что важно для нас, о наших ценностях и о нашем Боге. Как я уже говорил, наша твердая позиция в некоторых ситуациях будет свидетельствовать о Христе гораздо лучше, чем многое другое. Поэтому будьте тверды, будьте последовательны в своих убеждениях и мягко, но настойчиво говорите о том, что для вас важно в тех ситуациях, когда от вас требуют сделать то, что противоречит вашей вере. Это тоже будет свидетельством о Христе. И для меня важно понимать, что Бог связан с нашей работой. Бог связан с нашей работой. Даже самой рутинной, даже самой, казалось бы, обычной, все равно это часть Божьего замысла для нас. Поэтому наполняйте свою работу смыслами, рассматривайте свою работу как возможность для апостольства, вот в этом понимании. И если нужно, занимайте твердую позицию, но в любом случае помните о том, что Бог – это не Бог только воскресенье, да? Бог – это Господь всего периода, из понедельника и дальше, 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 каждый день. Поэтому, мне кажется, если мы будем твердо придерживаться вот этого понимания, этих принципов, мы будем видеть Божью поддержку, Божье благословение в нашем труде.
Дякую, пане Денисе. Отже, християни повинні бути так світлом для світу на тому місці, де вони є, на тому місці, що вони роблять, так, щоб світло їхнє світило перед іншими, так, щоб вони, щоб, як Матея, так, щоб вони, бачивши ваші добрі вчинки, прославляли вашого Отця, того, що на небі. Отже, робити так, щоб Богу подобалося, і щоб люди бачили те, хто ви є, ким ви є. Я дякую дуже пану Денису за що ви прийшли. І я думаю, що ми продовжимо нашу розмову. Ми поговоримо про інші етапи, про деталі того, як можна рухатися далі, як можна на своєму, так, на робочому місці говорити про Бога, свідчити Бога. І маленькими кроками будемо рухатися до нашої великої цілі.
Дай Бог, да.
От, так що дякую.
Спасибо за приглашення.
На все добре, шановні слухачі. До побачення.
Свідання.
Це була програма «Модус вівенді». Стиль життя. Вчимось жити по-християнськи у програмі «Модус вівенді».